Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в канун великого и спасительного праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня. Праздничную тему продолжит в своей духовно-поэтической композиции писатель, миссионер, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе общества русской словесности Олег Михайлович Сенин. А затем мы с вами услышим размышления доктора филологических наук, профессора МГИМО Ивана Андреевича Ясаулова о философии и филологии в художественном мире Достоевского. Сегодня прозвучит первая передача.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, православные выставки и ярмарки переехали. Теперь эти мероприятия будут проводиться в универмаге «Московский». Станция метро «Комсомольская», адрес «Комсомольская площадь», дом 6. Что такое православные выставки и ярмарки? Это мероприятия, которые проходят по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и находятся под контролем Комитета по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Все участники проверяются и после этого получают дозволение на участие в выставке-ярмарке. Дорогие братья и сестры, очередная православная выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 24 по 29 сентября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Повторю, выставка-ярмарка будет проходить в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, станция метро Комсомольская. Универмаг находится на площади трех вокзалов, в шаговой доступности от Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзала. Радиостанция «Радонеж» на выставке ярмарки будет под номером 41. Номер 41. Здесь мы традиционно предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно будет взять номера православного обозрения «Радонеж», газета распространяется на пожертвования. Дорогие братья и сестры, можно оставить свое пожертвование для радиостанции «Радонеж», чтобы она существовала, и пожертвовать на пострадавшие храмы Донбасса и нашим героям-воинам на передовой. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 24 по 29 сентября на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Секция радио «Радонеж», номер 41.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, миссионер, писатель, помощник митрополита Тульского и Ефремовского Алексия по работе общества русской словесности.
Проповедь на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. На литургии читается зачало из первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Глава 1, стихи с 18 по 23. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Помимо этого читается зачало из Евангелия от Иоанна, глава 19, стихи 6 по 11, с 13 по 20, с 25 по 28, с 30 по 35. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни его, распни!» Пилат же говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это, еще больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли греха на тех, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемое Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш?» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по одну и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, поставив на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была великая, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов, копьем пронзил ему ребро, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Сегодня праздник воздвижения честного, животворящего креста Господня. И мы с вами, как христиане, образ креста имеем в душах наших. Мы осеняем себя, приходя ли в храм, или при виде креста на куполе церкви. Крестик нательный, он с нами с момента нашего крещения и сопровождает нас и в могилку. А в ногах, как известно, принято у нас по кончении с покаянием и верою тоже ставить крест, как символ нашего спасения, как святая плащаница нашей веры, как знамя победы над грехом и смертью. История этого праздника такова. Мы с вами знаем, что церковь была гонима в Римской империи. И эти гонения продолжались 3 века подряд. И вот Господь вразумил императора Константина через испытание, явленное в его жизни, обратиться к нему, как к Господу и Богу своему. Это случилось, когда император Константин в соперничестве, претендентом тоже на имперский престол Максенцием, должен был с ним сойтись в битве. И ситуация была такова, что надежда была только на Господа Бога. Он-то, как язычник, приносил молитвы и жертвы языческим богам. Но в его войске были воины-христиане. И благодать-то через переживаемую трудность ситуации, она вдруг коснулась его сердца. И он повелел на щитах своих воинов сделать начертание креста. Почему? А потому, что ему на небе вдруг открылось это начертание и слова «Сим победиши». И действительно, победа была одержана. И император Константин стал первым из римских императоров, который в 313 году издал Миланский эдикт, прекративших гонения на христианство. И он, уже став исповедником веры Христовой, всячески поддерживал церковь. А в то время в церкви возникла ересь ария. Вот теперешние свидетели Иеговы, они, по сути, являются последователями этой ереси, потому как отвергают божественность Иисуса Христа и Святаго Духа, отрицают Святую Троицу. Император Константин, всячески поддерживая церковь православную, он даже председательствовал на первом Никейском соборе, который происходил в 325 году. И в силу того, что Душа его была преисполнена благодарностью Господу. Он вознамерился что-то сделать в прославлении его. По его просьбе его родительница, царица Елена, отправляется туда, в Иерусалим, из Константинополя, Царьград, с желанием найти место, где Господь был распят. А уж к тому времени это место и забыто было, потому что Иудея тогда была под властью римлян, они были язычники, и они даже засыпали этот небольшой взгорье, которое Голгофа именовалось. Мало кто и знал, где произошло распятие. Она, однако, с молитвою обрела в одном престарелом иудее человека, который помнил и указал ей это место. Когда начались раскопки, то здесь присутствовал патриарх Иерусалимский, Макарий, много духовенства, народа. И чудо Божие совершилось. Обрели, то есть откопали, 3 креста. Но какой из них был крест Господен? Потому что табличка с надписью «Иисус Христос, Царь Иудейский». Она находилась поодаль. И вот тогда-то патриарх Макарий был вразумлен приложить этот крест вначале к больной женщине, и она чудом исцелилась. А народу собралось. В то время города-то были маленькие. Молва-то тут же разлеталась. И столько к этому месту сошлось, как никогда. И надо же тут похоронная процессия. И святейший патриарх Макарий, желая еще более удостовериться, что обретенное древо есть именно животворящий крест Господень, приложил его к мертвецу. Тот воскрес. И это чудо было таким удостоверяющим, что народ в ликовании прославил Господа, и все пожелали приложиться ко кресту. Но толпа была такой, что патриарх, желая благословить каждого, воздвиг этот крест над толпою. Вот, мои дорогие, истории этого праздника. А что нам говорит Священное Писание о поклонении кресту в великом христианском символе? Дело в том, что Господь наш, обращаясь к иудеям, вразумлял их. Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. И действительно, во всем Ветхом Завете мы находим многочисленные указания на Господа нашего Иисуса Христа как Мессию. Но там же есть и указание на крест Господень. Мы читаем, что Господь посреди рая, Он поставил древо жизни и древо познания. И Адам и Ева наши прародители, движимые чувством доверия к своему Творцу. Ведь Он их сотворил. Он им дал все благолепие рая и полноту жизни, когда Он являлся им, был доступен им. Но Он им сказал, от всех дерев кушайте, но вот от этого древа познания добра и зла не вкушайте. Ибо в час, когда вы вкусите, вы смертью умрете. Почему? Потому что вы разорвете эту животворную нить послушания, которая подобна пуповине для ребеночка, обретающегося в утробе матери своей. Змий искусил их принять плоды от этого древа. И вот, казалось бы, райское дерево, оно стало для них ядом и обрекло их на смерть. Через Господа Иисуса Христа посреди земли был поставлен крест. Жизнь без Бога – это жизнь пустопорожняя. В ней только один исход туда, то место, в котором нет Бога. Место называется адом. Ад страшен тем, что там нет любви Божией. Уже это древо райское, оно указывало на древо креста. Вы помните по Священному Писанию, когда Моисей выводил народ из Египта, где им грозило просто физическое истребление. Фараон повелел бабкам, повитухам, всякий рождающийся младенец мужеского пола умерщвлять. И Господь вывел народ свой. И тогда Господь через Моисея повелел жезлом рассечь воды. И они расступились. А потом, когда они прошли, жезл этот соединил это воды. И египтяне погибли. И вот это тоже было указанием на начертание креста. А вот когда они уже потом, перейдя, шли по пустыне, и вот уже была близка земля обетованная, они, как всегда, возроптали и стали Моисея обвинять. Зачем вы нас вывели? Мы тут ни хлеба, ни воды не имеем. И надоела нам эта манна. И тогда Господь допустил наказание в виде жалющих до смерти змей. Они возопили в покаянии, обратились к Моисею. Моли Господа, чтобы он послал нам исцеление от этих жалящих змей. И Господь повелел ему излить змия и воздвигнуть его на шест, подобие креста. И сказано было через Моисея Господом Богом, что всякий, взирающий с верой на этого змия, не будет иметь вреда от укусов змей. Господь так и говорит, как Моисей вознес змия в пустыне, так и мне должно вознестись на кресте, чтобы всякий верующий в меня не погиб, но имел бы жизнь вечную. И действительно, крест, он одним концом своим не сходит туда, в землю, куда и мы пойдем. Но ведь это не только земля, это и преисподняя. И оно указывало, что за грех прародителей мы достойны там оказаться. Но любовь его, милость и всепрощение таковы, что всякий, отзывающийся на его призыв с верою, как вот мы здесь все стоим, все слабехоньки, все согрешаем, мы Господу-то стремимся, мы перед Ним каемся, мы Его любим, мы Его благодарим. И это уже залог того, что крест, Его страдания, они нас вознесут к Нему. Апостол Павел говорит, для погибающих слово о кресте юродство есть. Что такое юродство? Юродство – это безумие. Что это за погибающие? Да те люди, которые отвергли Бога. Им кажется, что они теперь живут сами по себе. И многие из них осознают, что они хорошо живут, богато, дома строят, на таких машинах катаются, кошель тугой имеют, все радости жизни. Все у них вроде есть, но они отвергли Бога и живут, надеясь на самих себя. Самоуслаждение, самовозвышение, самонадеянность. Это же безумие, говорит апостол Павел. Для спасающихся слово о кресте – есть сила Божия. Почему? А потому что мы же следуем примеру Христову, как последовали ему святые мученики, и мы читаем их жития. А что же нас там назидает? Да то, что они, зажженные этой верою, они были исполнены любви к ближним своим. Крест Господень, как знак той любви, которой нам вообще не постичь, не понять, не выразить до конца, это выражение Его самоотреченной любви ради нас. И поэтому-то Он и дает нам эту силу следовать за ним, подражать ему, походить на него. А вы, он обращается к нам, вы должны безумием, юродством проповеди спасать этот мир, потому что мы проповедуем Христа распятого. Праздником вас, мои дорогие! Константин Романов. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердце биением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить Ты Своею пречистую кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. Афанасий Фет. Стихотворение озаглавлено. 1 марта 1881 года. В этот день террористами-народовольцами был убит государь-освободитель Александр II. На месте убиения был впоследствии поставлен храм «Спас на крови». День искупительного чуда, час освящения креста, Голгофе передал Иуда окровавленного Христа. Но сердцеведец безмятежный, давно смиряясь, постиг, что не простит любви безбрежной ему коварный ученик. Перед безмолвной жертвой злобы, завидя праведную кровь, померкло солнце, вскрылись гробы, но разгорелась любовь. Она сияет правдой новой, благословив ее зарю, он крест и свой венец терновый земному передал царю. Бессильны козни фарисейства, что была кровь, то стала храм, и место страшного злодейства святыней вековечной нам. Семен Надсон. Верь в великую силу любви, свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно сияющий. Мир, погрязший в грехе и крови, верь в великую силу любви.
беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Сегодня я бы хотел поделиться с тем самым важным для меня, о чем я размышлял последние 5 лет, после выхода 3-го издания книги «Русская классика. Новое понимание». Кое-что из того, о чем пойдет речь, я уже представлял, но фрагментарно, тезисно, не в таком целостном виде, как надеюсь сделать сегодня. Так уж сложилась наша отечественная история 20 века, что в подсознании нашем, и в моем в том числе, существует словно бы иерархия, хотя и не артикулируемая, но по умолчанию подразумеваемая, в которой философия всегда выше филологии. И если в случае, когда мы, например, думаем о другой иерархии истории и литературы, тем, кто стоит за литературу, еще может помочь Аристотель, который обосновал, почему поэзия значительнее и глубже истории, то у филологии нет подобного авторитетного защитника. И Аристотель, и Платон являлись философами, а не филологами. Скажем, из идеального государства Платона, как мы помним все, поэты должны быть изгнаны, а философы не только не определялись им на какой-нибудь античный философский пароход, точнее триеру, чтобы отправить их в такое же изгнание за поэтами. Я полагаю, что одной триеры вполне бы хватило. Но напротив того, по Платону, как известно, философы должны править в этом идеальном государстве, быть аристократией. Философы, но не филологи. И если в исторической России филологи количественно преобладали в Академии наук, то правители страны Советов, напротив того, были, по-видимому, тайными платониками, поскольку иерархия филологии и философии была решительно перевернута в сторону последней. Философия, как, впрочем, и истории, придавалась такое важное именно государственное значение, что ими могли заниматься, профессионально имея в виду заниматься, люди особо надежные, проверенные, можно сказать, проваренные в чистках, как соль, по словам Осипа Мандельштама. Поэтому, как Бахтин, так и Лосев, начинавшие как философы, не получили привилегии официально заниматься философией и стали всего-навсего филологами. При этом Лосеву хотя бы позволили стать доктором филологических, но не философских наук. А вот Бахтину не удалось и этого. Обратите внимание, что я говорю о филологии, но не, собственно, о литературоведении. Тот же Бахтин, если с филологией еще мог смириться, то крайне не любил самого даже слова «литературоведение». Думаю, потому что в нем, с его точки зрения, имелся некий оттенок недолжной претензии на некоторое позитивное, если не прямо позитивистское, познание, ведение, уподобляющее гуманитарные науки наукам о природе. Я позволил себе этот краткий экскурс потому, что в последние несколько десятилетий прошла одна из немногих у нас предметных дискуссий, актуализирующая вот эту проблемность соотношения философии и филологии. Предметом этой дискуссии стали научные построения Бахтина. Научны ли они? Сомнения в их научности, крайне резко, надо заметить, высказал Михаил Леонович Гаспаров на одной очень представительной конференции в МГУ. Может быть, стоит сказать, что я выступал на том же пленарном заседании, что и Гаспаров. Наши доклады стояли рядом в программе. Как раз там я и высказал гипотезу о особом значении соотношения пасхального и рождественского архетипов для истории русской литературы. И я могу засвидетельствовать, что народ, полностью заполнивший 9-ю поточную аудиторию гуманитарного корпуса МГУ, можно сказать, в мертвой тишине внимал тому, как немножечко так нараспев, Михаил Леонович чрезвычайно педантично, по пунктам, не отрываясь от написанного, в сущности, уничтожал Бахтина. Как понимаете, это все имеет прямое отношение к центральной проблеме моего сегодняшнего выступления. Так что же Гаспаров, так сказать, инкриминировал Бахтину? Он вернул его философам, но таким образом, что исключил Бахтина не только из филологии, но и из науки вообще. «Бахтин был философом», — говорил Гаспаров. «Однако он считается также филологом, потому что две его книги написаны на материале Достоевского и Рабле. Это причина многих недоразумений, буду говорить я не от себя, а вот так сказать, изложить вот эти представления философии именно Гаспарова. Цитирую. «В культуре есть области творческие и области исследовательские. Творчество усложняет картину мира, внося в него новые ценности. Исследование упрощает картину мира, систематизируя и упорядочивая старые ценности. Философия – область творческая, как и литература. А филология – область исследовательская. Бахтина нужно высоко превозносить как творца, но не нужно приписывать ему достижений исследователя. Философ в роли филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как философ новую систему». То есть, согласно этой логике, получается, что философы такие же сочинители, творческие сочинители того, чего нет. «Исследованием идей Бахтина, продолжал Гаспаров, занимаются не историки, а теоретики, и на них производит сильное впечатление авторитарные установки Бахтина. Область Бахтина философа – этика, наука о должном, а не филология, наука о сущем. Свои представления о должном Бахтин переносил и на литературу. Для философии аксиома является противопоставление истинного мира реальному. И чем резче это противопоставление, тем лучше». Ну, вы понимаете теперь, почему я заранее попросил прощения у присутствующих здесь философов. Ну и далее Гаспаров показывает, как он понимает этиологию. Бахтину больше всего хотелось говорить о трансцендентном, то есть о Боге. А о Боге адекватно говорить человеческим языком вообще нельзя, даже независимо от цензурных условий. Карнавал и был для Бахтина формой юродства. Бахтин, сочинитель небывалой литературы, вступил в конфликт с Бахтиным, пытающимся исследовать реальную литературу. До чего нужно довести было человека, чтобы он, как солипсист, создал из себя иной мир взамен существующему, иную литературу взамен общеизвестной, восклицает Гаспаров. Бахтин по Гаспарову не тянулся к своему времени, а отталкивался от него. Куда? В солипсическую щель, в которой можно непосредственно общаться с Богом, творить небывалый минипейный мир. По Гаспарову Бахтин минипей просто выдумал. В таком виде, как она представлена у Бахтина. Минипея нет в мировой литературе по Гаспарову. И, наконец, Гаспаров, как честный и последовательный монологист, решительно не понимает и не желает понимать того диалогизма, который утверждает Бахтин прямым образом, когда пишет о Достоевском. Смягченная форма солипсизма называется эгоцентризм. Для эгоцентрика всякий автор важен не тем, каков он для себя, а тем, каков он для меня. Бахтин называет это диалогизмом и считает уважением к другому. Диалог с прошлым оказывается прикрытием экспроприации прошлого. Диалог этот мнимый, потому что односторонний, прошлое молчит. Вот для меня этот пассаж любопытнее всего. То есть Гаспаров инкриминирует именно Бахтину, а не излюбленным им формалистам, скажем, тому же Шкловскому или Тынянову, которых он ранее упоминает, экспроприацию прошлого. Это все-таки поразительно. В эгоцентризме он упрекает именно диалогиста Бахтина. И даже в агрессии он упрекает не тех же бахтинских современников-формалистов, которые вдохновлялись, конечно, авангардным разгромом прошлого, пытались уничтожить сам термин «традиция», а опять-таки тишайшего Бахтина. И последняя, наконец, цитата. «Бахтин в диалоге сосредотачивается на себе, а не на другом. Это форма эгоцентрического самоутверждения, эгоцентризм агрессивен. Собеседники в диалоге борются за власть своих значений над словом знаком». Это получается, наверное, от того, что над этими повседневными идеологизмами Бахтин лишь отвлекает наше внимание от своего главного диалога с Богом, а в душе смотрит на них с презрением. Карнавал ведь агрессивен прежде всего. Быт бьет меня по заведенным правилам, а карнавал бьет меня без всяких правил. Ну вот, как известно, формалисты не только, в отличие от Бахтина, пытались уничтожить понятие традиции, но и термин «герой». Для них это пучок сюжетных функций, фикция. Настоящий герой Евгения Онегина – это по Тынянову вовсе никакой не Онегин, не Татьяна, как думал Достоевский. Настоящий герой – это онегинская строфа. И вот, резюмируя, я бы заметил, что на самом-то деле полемика Гаспарова с Бахтиным – это отнюдь не полемика филолога и философа, не полемика науки и творчества, а полемика представителя одного направления филологии с другим, конкурирующим подходом. При этом характерная агрессивность Гаспарова, который он приписывает давно умершему оппоненту, состоит в том, что в отличие от Бахтина, который вовсе не отказывает принадлежности к науке той же формальной школе или структурализму, с которыми он полемизирует, а вот Гаспаров откровенно пытается вытеснить из науки представителя другого филологического подхода, не совпадающего с его собственным. А объяснить, что по этой делянке должны ходить только свои. Один признает и утверждает иную позицию в науке, а другой ее отрицает. Нет, видимо, все-таки не случайно Пол Морсон в свое время говорил о семиотическом структуралистском таком тоталитаризме. Однако следует поблагодарить Гаспарова, который актуализировал вот эту проблемную ситуацию между философией и филологией. Памятуя об этом, мы наконец подходим к Достоевскому. Для начала констатируем, что с филологической или с философской позиции рассматривать художественные тексты Достоевского можно, но не упуская одного, как бы само собой подразумеваемого, но не всегда учитываемого нами всеми обстоятельства. Достоевский – писатель, который создал свой собственный поэтический космос. А чем занимаемся мы? В сущности, мы занимаемся тем, что различными способами, путями пытаемся перевести на другой язык философии, филологии, то, что написано на языке Достоевского при создании его Вселенной. Иными словами, наша деятельность – это своего рода пересказ, парафразирование, перетолкование. Поэтому нужно изначально смириться с тем, что при этом парафразе, научном парафразе, обязательно будет зазор между творчеством художественным и наукой. Я тут отвлекаюсь от того, что Гаспаров не только Бахтина, но и философию отказывается считать наукой. А уж тем более теологию. Мы помним все камлания такого советского атеистического по происхождению нашего научного сообщества, которое выступало с решительными протестами против возвращения теологии. Так вот, если бы этого зазора между продуктами творчества и их научным познанием не было, если бы было возможно перевести, так сказать, без остатка на научный понятийный язык, космос, поэтический космос Достоевского, тогда бы, наверное, не нужен был совсем сам Достоевский. Мы ведь вполне уже передали его, разъяснили, перевели другим, систематизировали, как это формулирует Гаспаров, то, что Достоевский создал на языке художественных образов. Неизбывное, неуничтожаемое никакими, даже самыми тонкими и проницательными интерпретациями, наличие зазора между наукой и творчеством, который мы все чувствуем, не дает нам вполне утвердиться в нашей вере в торжество научных законов, упростительных систематизаций, объяснительных процедур. По-видимому, не только гениальность писателя, но и его широта, если использовать известную формулировку одного из его героев, провоцирует на то, что его тексты являются материалом для использования в самых разных сферах знаний. Например, современный наш философ, вот, коллега из МГУ Ванчугов, в данном случае важно, что он не филолог, признает, что можно смело сказать, что наиболее правдоподобная общая характеристика русской философской традиции XX века состоит в том, что она представляет собой серию примечаний к Достоевскому, имея в виду богатство общих идей, которые разбросаны в его сочинениях. Однако в данном случае крайне важно при вот этом научном описании художественных текстов то размежевание философии и филологии, о котором писал в своих рабочих набросках Бахтин. Благожелательное размежевание, по бахтинскому выражению, без драк на меже. Самое же существенное, что в данном случае перевод одной сферы в другую, философии и филологии, по-видимому, происходит существенно по-разному. Для иллюстрации и развития, чтобы это не повисло в воздухе все, я считаю удобным материалом является «Сон смешного человека» Достоевского, поскольку он все-таки представляет собой такой особый текст, который хоть и оставил равнодушным современников писателя, но теперь привлекает внимание филологов, философов, едва ли не больше и самих романов Достоевского. И понятно почему. Кажется, на первый и поверхностный взгляд, что в этом тексте помещается прямо-таки вся история человечества. Толкуй не хочу. Кто во что горазд. И здесь некоторые упреки Гаспарова философу Бахтину в его лице и философии как таковой могут представляться вполне справедливыми. Что такое с любой нефилологической установки, скажем, с философской? Разница в построении между романом, в котором повествование ведется от лица хроникера, и романами, в которых нет подобного лица. Или разница между идеями в дневнике писателя и как будто бы такими же, но высказанными в романах. Или что такое разница между двумя фантастическими рассказами из дневника писателя, вот «Кроткой» и «С несмешного человека». Разница только какая-то несколько иная форма. Или с этих же нефилологических позиций. Чем является тот факт, что Достоевский, вообще-то затевавший свой дневник писателя, как раз для того, чтобы беседовать с публикой от своего собственного лица, минуя посредничество литературных героев, в том и другом случае, вот в фантастических этих рассказах, обращается именно к посреднику, рассказчику, что перед нами их Эрцелун в это время, так сказать, вот что это такое. Вообще-то, с нефилологической позиции тем и другим можно вполне пренебречь. Тогда как для филологического парафраза произведения Достоевского исключительно важно, что в первом фантастическом рассказе его неотъемлемой частью является начальное от автора, а во втором, на котором вот я сейчас сосредоточусь, никакого такого от автора нет. И первая же фраза «Я смешной человек», конечно, мгновенно в нашем сознании возникают записки из подполья «Я больной человек», но опять-таки весьма существенно с филологической точки зрения, что в записках сам текст предваряет авторская ремарка. И автор записок, и самые записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее, такие лица, как сочинитель таких записок и так далее. А во втором фантастическом рассказе ничего, опять-таки, подобного нет. Сначала и до конца перед нами в чистом, дистиллированном, так сказать, виде как раз их Эрцелун. Что это означает? Все, без исключения сентенции, произносимые героем-рассказчиком, этим самым смешным человеком, от первой фразы «я смешной человек» до последних «и пойду, пойду» принадлежат отнюдь не автору дневника, то есть не Достоевскому, но исключительно принадлежат сознанию его героя. Это в полной мере относится и к фантастическим картинам земного рая и грехопадения. Если мы этого в полной мере не учитываем, мы покидаем область филологического парафраза и входим в какие-то иные сферы, ну, можно их назвать парафилософскими или квазибогословскими. Они, эти переложения, могут быть весьма остроумными, но, к сожалению для филологии, ничего не прибавляют к постижению собственного смысла произведения Достоевского, ибо выходят за пределы той совокупности интерпретаций, которую в свое время я вот как раз пытался определить как спектр адекватности. Чем же именно занимаются герои Достоевского, помимо осмысления собственной жизни? Они, так сказать, решают мировые проблемы, ставят проклятые вопросы, многие из которых, вообще говоря, решить окончательно, раз и навсегда, здесь на Земле, человеческим разумом, невозможно. Чем же занимается тогда автор? Хорошо, героям нужно мысль разрешить. А автору? А автору мы сейчас говорим как раз именно и только о художественных произведениях. Автор показывает самого героя. В этом смысле, в эстетической сфере, автор так относится к герою, как Бог человеку, не покушаясь на его христианскую свободу, но любя его как такового, как личность, как свое создание, сострадая ему и не сводя его к отражению каких-то общественных или каких-то любых иных закономерностей. Что происходит, когда игнорируется то, что я сейчас здесь сказал? Мы открываем, например, известную статью Василия Леонидовича Комаровича «Мировая гармония Достоевского», входящую, так сказать, в золотой фонд достоевистики. И читаем там, как будто бы совершенно справедливые, но справедливые с философской точки зрения, сентенции. В этом фантастическом рассказе есть разительные совпадения с некоторыми местами «Дестине социаль», социального будущего, да, Виктора Консидерана. Консидеран в одной из первых глав своего трактата рисует этот идеал, который Комарович относит и к идеалу Достоевского, посредством такого же приема, как Достоевский. Создадим воображением, говорит он, на какой-нибудь планете, общество, в котором не существовали бы причины зла. На этой планете царствовал бы порядок, подобный тому, что сияет в небесах центральное солнце, изливает жизнь и плодородие, тепло и свет. И так далее, я крайне сократил. И потом обычными утопическими чертами изображаются счастливые люди этой планеты. Они согласно работают над украшением своей планеты, над развитием и усовершенствованием природы. Достоевский сохранил в своем рассказе не только прием Консидерана, переселение на планету, но и некоторые подробности его изображения обитателей планеты. Центральное солнце Консидерана, изливающее жизнь, тепло и свет, породило и жителей на планете Достоевского. Дети солнца, дети своего солнца, так называют их Достоевский. Сходство с книгой Консидерана чувствуется и в самом тоне смешного человека, который знает истину, но не может в ней убедить других. Это насмешники, они остаются совершенно скрытыми в рассказе, это какие-то воображаемые противники. Вот таким же своеобразным полемизмом смешного человека отмечен и весь трактат Консидерана. Сходство не ограничивается сюжетом, оно распространяется на стиль и достигает степени тождественного перевода. Однако же, что же итог, какой итог, к которому приходит Комарович? К тому, что и стареющий Достоевский, несмотря на все его известные оговорки и резкое дистанцирование от его юношеского мечтательного бреда, как он сам цитирует Достоевского, это он о своих юношеских, так сказать, прожектах утопических так когда-то сказал, не только сохранил в себе гуманический, как пишет Комарович, гуманический идеал земного рая, но и сознательно отождествлял его со своим юношеским идеалом из французских социальных утопий. Ну, что тут сказать, можно соглашаться, можно полемизировать с Комаровичем, но главное, как мне представляется, состоит в том, что «Дестине сосьяль Консидерана» – это именно трактат, философское сочинение, где нет автора и героя, а есть только изложение позиции автора. А «Сон смешного человека» Достоевского – это художественное произведение, главное в котором не философия, не изложение социальных взглядов, не трактат, в котором сон персонажа только лишь как будто формальный способ передачи авторских идей. Главное – это герой, изображение героя. И в духе Бахтина, но в противовес положениям Гаспарова, можно утверждать, что в одном случае мы имеем одно сознание авторское, а в другом случае два сознания автора и героя. В силу же некритического смешения философии и филологии конечный вывод Комаровича нельзя назвать корректным. Все, что он весьма справедливо заметил и описал, Достоевский в своем парафразе переводит в область этики и поступка героя, а не себя самого, не автора. Тем самым авторские упования Консидерана объективируются, овнешняются, становятся предметом рассмотрения парафрастической художественной игры, но зато герой, смешной человек, напротив того, выдвигается самой структурой рассказа на передний план изображения. Героя спас вовсе не его фантастический сон, от самоубийства спас. Не утопические законы счастья, а девочка. И уж, конечно, бы застрелился, если бы не та девочка. Эта девочка спасла меня. Она его спасла, а он ее грубо оттолкнул, прогнал. Она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. В финале нельзя не заметить некоторые особы, я бы сказал, утрированные восторженности героя. О, теперь жизни и жизни! Восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. О проповеди я порешил в ту же минуту, и уж, конечно, на всю жизнь. Я иду проповедовать, я хочу проповедовать и так далее. И здесь есть один тонкий, очень сложный для интерпретации момент. «Люби всех, как себя» – это старая истина, говорит смешной человек, есть, то есть евангельская истина, да? Бесспорно важна не только для него, для героя, но и для самого Достоевского, конечно. Это своего рода категорический императив любви. Однако восторженность героя, которая выражается в утопических мечтательных упованиях, это сфера героя. Приписывать автору и некорректно. Я имею в виду прежде всего следующее. А между тем, как это просто, в один день, в один бы час, все бы сразу устроилось. Если только все захотят, то сейчас все устроится. Если бы так заканчивался текст Достоевского, тогда бы мы должны были хотя бы отчасти согласиться с Комаровичем, с его выкладками, которые я цитировал. Но у Достоевского текст завершается не безличными всеми, если только все захотят, а той самой девочкой, которая очень подробно описывалась ранее. А ту маленькую девочку я отыскал. И сразу после этого странные слова «и пойду, пойду». Куда пойду? Пойду проповедовать? Кому проповедовать? Всем? Зачем тогда упоминание о девочке? Если проповедовать, то не для утопической надежды, что все устроится, для спасения себя самого, своей души. Восторженный герой, смешной человек, очевидно, не о мире должен прежде всего думать, а о том, как свою душу собственную спасти, которую он едва-едва не погубил. А ведь он ее не окончательно раз и навсегда спас. Он, как и многие герои Достоевского, человек пути, а не итогового завершения пути. Словами «пойду, пойду» заканчивается текст рассказа, но не путь смешного человека. Отсюда грамматическая форма слова, незавершенность, относимая к будущему. «Пойду, пойду». Но так уж устроен мир Достоевского, ничего не поделаешь, что в этом мире утверждается представление о соборном спасении, а не только о личном. Это соборное спасение не на пути коллективном, не там, где все, если только все захотят. Смешному человеку нужно спасать ту самую девочку, которая месяц назад спасла его. Поэтому после слов «ту маленькую девочку я отыскал» стоит многоточие, также выражающее некую незавершенность. В мире Достоевского это девочка, ты, куда более абстрактных всех, и нуждается в его заботе и спасении. Ведь еще до сна героя на пустынной ночной улице показался тоже какой-то прохожий, и девочка, видимо, бросилась от меня к нему. Можно предположить, каком может быть этот прохожий, и что дальше будет с этой девочкой, которая так доверчиво бросается на пустынных ночных питерских улицах к незнакомцам, то к герою, то к какому-то прохожему. Исследователи же, будучи словно бы загипнотизированы сгущенностью философско-утопических размышлений героя, задается хотя и важными вопросами, например, а чего в этом мире сна смешного человека нет Христа, да и вообще Бога? Но они незаметно для себя переходят из сферы собственно-филологической в сферу религиозно-философскую, обсуждая идеи и генезис, но не изображенных людей. Итак, в персоналистском мире Достоевского главное отнюдь не описание сна и райского миропорядка, и даже не та истина, которую герой узнал в прошлом ноябре, и именно 3 ноября, не призыв к проповеди, и не сама проповедь, в конце концов, проповедь монологична, а не диалогична, и уже потому не может быть главной для Достоевского. Главное – это та девочка, которая помешала смешному человеку застрелиться. Удержали от самоубийства героя отнюдь не рациональные философские доводы его «я». Ведь если я убью себя, например, через 2 часа, то что мне, девочка, и какое мне дело, и до стыда, и до всего на свете? Я обращусь в ноль, в абсолютный ноль. Но жалость и стыд перед «ты». Именно поэтому от их, от истины, от всех, в конечном итоге смешной человек переходит к «ты». И это движение от «я», а также философских рассуждений о счастье, зле, добре, на которые обращалось преимущественно исследовательское внимание, в намерении непременно вычислить философскую систему или даже богословие писателя, к «ты», близкое как к запискам из подполья, так и к кроткой. И это и результирует путь рассказчика, так и в целом символизирует одну из главных особенностей поэтики Достоевского. Достоевский не психолог, не философ, не теолог, он писатель. А философские, психологические, теологические рассуждения ведут герои, пытаясь мысли разрешить. И именно сами герои, люди как таковые, составляют главный интерес для Достоевского как автора, а не их философские или теологические построения или представления. Герои не сводимы к их идеям. И самое главное, самое важное и дорогое для автора в них именно тот остаток, лик, которые не воплощают идеи, а напротив, так или иначе он сопротивляется, этот лик, этим идеям.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.